И вот началась моя новая жизнь. 12 лет жил я этой трёпанной жизнью. 12 лет! Трудно было привыкнуть к бродяжеству, к безделью, к цыганству, к разным грязненьким гостиницам, меблированным комнатам, к жизни среди людей всегда новых, всегда чужих, и к утежи. Ночи безумные, ночи бессонные, душная комната, пение цыганское, страстные речи, глаза утомленные, смятые розы в бокалах шампанское, ночи безумные, ночи бессонные. Чуть позабудешься ночью морозною, глядя на небо луной озаренною, вспомнится тройка, да гиканье грозное, и ночи безумные, ночи бессонные, ночи безумные, ночи бессонные. Увлекалась она часто, но, знаете, как-то вдруг и наскоро, словно обязательную повинность природе отбывая. Бывало, вижу, смотрит Лариса Антоновна на кого-нибудь особенным, обнимающим взглядом, и уже знаю, начинается. Никогда не ошибался. И перестаю ходить к ней. По ночам скрипел зубами и думал, а не отравить ли мне ее? Смеялись надо мной во всех городах. А как только освободится она, снова торчу около нее, во всем покорный. Конечно, хмурюсь, а она мне пальчиком грозит: «Петруша, не дурите». Однажды, не стерпев, выпивши, спросил ее: «Да неужели не стыдно вам превращать человека в собаку?» Она посмотрела на меня пристально и, вздохнув, отвечает: «Ах, едва ли вы человек». И очень удивил меня этот вздох, и как бы даже успокоил, стал я терпеливее. Началась для меня иная жизнь. Хуже или лучше, я уж не могу сказать. Приехали мы в Пермь. Над городом во тьме снежная буря, вой, свист, стон, этакое адово веселье. И двигаешься, как будто не по земле, а вот сорвало тебя с земли и несет куда-то. Вечером приглашает меня Лариса Антоновна чай пить к ней. Пришел я. Сидит она сиротливо у стола в капоте бордового цвета с золотом. Волосы распущены. И точно девушка, знаете. А ей было уже почти 40. Вот сидит ласковая, тихая, похудела она за эти дни, и говорит: «Ну что, Петруша, жалко вам меня? А это очень плохо, если дошло до того, что вы меня жалеть начали». И за таким страхом спрашивает: «Неужели нет у меня таланта? Неудачница я, не могу победить людей, скажите правду». Правду-то я знал, но сказать не решился. Она бы меня за эту правду... Ну, утешаю, как могу. Она все говорит, спрашивает, в чем мое несчастье? Никогда она не говорила так жалобно. Конечно, у нее были причины жаловаться. Играла она уже более 10 лет, а имя ее было негромко. В столице ее не приглашали, мотались мы с ней по захолустьям, да и деньги свои она уже прожила. Только красота и свежесть оставались с нею, как будто вот навек приросли. «Милый вы мой друг», — говорит, — «бедный вы мой друг, плохо было бы мне без вас, нянька моя. И вот за то, что вы так бескорыстно любите меня, я вам испортила всю жизнь, да? Испортила. Я не вытерпел. Никогда еще она не говорила со мной так. Упал на колени, целую ноги ее, бормочу: испортили, да. Гладит она голову мне, шепчет: непоправимо. Горячо капает на шее мне слезы ее. И тут, знаете, впервые овладел я ею». Опомнился, вижу, сидит она полуобнаженная на постели, лицо у нее спокойное, слышу задумчивый голос: «Ну вот мы и поженились. Хорошо со мной? Теперь давайте чай пить и шампанского спросим». Ну, просто, знаете ли, смертным холодом обожгло меня. Бросился на пол, к ее ногам рычу, реву: «Не любите вы меня, не нравлюсь я вам!» А она вскочила, бегает по комнате и шепчет, задыхаясь: «Милый голубчик, но если нет у меня, ну не могу, поймите, нет, вы должны уйти. Довольно вам горе, довольно мук, уйдите, еще не поздно. Из жалости не любит, это оскорбительно, когда из жалости. Вы добрый, чудесный друг, но со мной вы погибнете, изломаю я вас». Посадил я ее на диван, сам сел на пол к ногам ее и говорю: «Никуда я не уйду от вас, не могу. Живите, как хотите, а я буду около вас». Она снова начала было целовать меня, но я сказал: «Не надо, не насилуйте себя». Как она плакала, Боже мой! После того шел я за ней неотступно еще 7 лет. Как будто тот сам дьявол невидимо встал между нами, держит нас за руки, но не пускает ее ко мне, издеваясь надо мною. Невозможно, постыдно рассказать, что вытерпел я, да и она тоже, и она не меньше.